Студия «Обайон» представляет. Имперский повар. Книга третья. Авторы книги Вадим Фарк и Сергей Карелин. Музыкальное сопровождение Владимир Радько. Текст читает Владимир Радько. Глава первая. Четверг начался с неправильной тишины. В очаге было безлюдно. Не слышно было, как Даша тихонько напевает себе под нос, сортируя овощи. Не мелькала ее рыжая голова между плитой и мойкой. Даже не раздавалось очередное «Ой, простите» от Вовчика, который умудрялся споткнуться о собственную ногу, но делал это с таким искренним рвением, что сердиться на него было просто невозможно. Мы с Настей двигались по заведению, как два призрака. Она за стойкой, доводя и без того чистые стаканы до зеркального блеска. Я на кухне, бездумно переставляя контейнеры с заготовками. Мы молчали, думали об одном и том же. О вчерашнем нападении, о том, что Даша и Вовчик сидят сейчас по домам и хорошо, если просто испугались. В этой звенящей пустоте телефонный звонок прозвучал как набат. Настя вздрогнула, уронив тряпку, и я поморщился. Мой смартфон, лежавший на стальном столе, зажужжал. Экран высветил знакомое Степан Ташенко. Но хоть какие-то новости. Я вытер руки о фартук и принял вызов. Слушаю, Степан.
«Игорь, здравствуй!»
Голос мясника в трубке гудел. Низкий, грубый, но сегодня в нем проскальзывали нотки мрачного удовлетворения.
«Их взяли!»
Я замер, держа в руке пучок петрушки. «Кого их?»
«Тех подонков, что на Дашу напали, всех троих. Ночью в какой-то дыре на выезде из города повязали. Какие-то заезжие».
Настя перестала тереть стойку и уставилась на меня своими огромными глазищами. В них плескалась надежда. А я вот никакой радости не почувствовал. Наоборот, по спине пробежал неприятный холодок. Слишком гладко, слишком быстро.
«Как их так быстро нашли?» —
спросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно.
«А вот это и самое интересное», —
хмыкнул Степан.
«Кто-то позвонил в участок, анонимно, и сдал их со всеми потрохами. Где сидят, сколько их, что вооружены. Сержант Петров только приехал и тепленькими их забрал. Даже пикнуть не успели».
«Анонимный звонок? Ну да, конечно. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а я не мышь. Хотя один мой серый знакомый с этим бы точно поспорил».
«А наши местные? Хоть кто-то из нашей шпаны? Они там были?»
«Нет», —
отрезал Ташенко.
«Только эти гастролеры. Все остальное лишь вопрос времени. Теперь-то они запоют, какого черта они здесь были. Петров мужик дотошный, он из них всю правду выбьет».
«Ясно. Спасибо, что позвонили, Степан».
«Не за что. Ты сестре передай, пусть не волнуется. Есть еще в этом городе справедливость».
Я сбросил вызов и положил смартфон на стол. Настя смотрела на меня с робкой, готовая расцвести улыбкой.
«Их поймали? Игорь, это же замечательно».
«Нет, Настюш».
Я устало покачал головой.
«Это не замечательно. Это очень, очень плохо».
Улыбка на ее лице тут же погасла, сменившись недоумением.
«Но почему? Преступники ведь в тюрьме».
«В тюрьме сидят исполнители. Мелкая сошка, которую просто слили, чтобы прикрыть заказчика. Подумай сама, кто делает анонимные звонки в полицию? Зачем какому-то доброжелателю помогать правосудию?»
Я схватил нож и принялся быстро кромсать лук. Ритмичный стук лезвия о доску всегда помогал мне собраться с мыслями. Алиев прямой и тупой, как обух топора. Он бы так не поступил. Если бы его люди провалились, он бы просто нанял новых, еще злее. Он любит шум, угрозы, чтобы все боялись. А это сделано чисто и тихо. Приехали, набедокурили, уехали, но почему-то на выезде задержались. Ждали, что их поймают. Но зачем? Глупо же.
«Ты думаешь, это не Алиев?»
«Думаю, это его матушка».
Закончил я мысль, сгребая лук в миску. «Фатима». Это имя повисло в воздухе кухни, будто капля жира на раскаленной сковороде. Я отчетливо вспомнил ее на открытии праздника с царь-мангалом. Огромная, похожая на моржа в дорогих шелках, с тяжелым взглядом холодных, расчетливых глаз. В них не было и тени истеричности ее сынка. Она мозг этой семейки. А Мурат просто крикливая вывеска. Она потушила пожар, который он устроил. Пожертвовала пару пешек, чтобы успокоить мясника, кузнеца и прочих уважаемых людей, чтобы выиграть время. Это не конец, всего лишь смена тактики.
Ладно, хватит думать.
Вздохнул я, обращаясь больше к себе, чем к сестре. Работать надо. Сегодня мы с тобой за всю команду. Ты на кассе, на заказах и в зале. Я на кухне. Прорвемся. Настя молча кивнула. В ее глазах больше не было ни радости, ни страха. Только серьезная взрослая решимость. День потащился своей чередой. Заказы, шипение масла, звон посуды. Но все было не так. Кухня без Даши казалась огромным пустым ангаром. Я на автомате тянулся за солью и натыкался на пустоту. Обычно она уже стояла у меня под рукой. Я чуть не сжег партию котлет, потому что привык, что Даша следит за грилем, пока я занимаюсь соусом. Ее отсутствие было почти физическим. Будто мне и правда отрезали правую руку, оставив неуклюжую левую. Даже Вовчик, вечно путающийся под ногами, был важной частью нашего механизма. Его главной задачей было мыть посуду и не мешать. И с этим он, как ни странно, справлялся, освобождая нам с Дашей руки для настоящей работы. А сейчас мне приходилось самому метаться к мойке, отвлекаясь на каждую мелочь.
«Настя, два боярских с собой!»
— крикнул я, едва успев перевернуть мясо.
«Поняла, упаковку готовить?»
«Да, и двойной чесночный соус не забудь!»
Она уже не была такой испуганной девчонкой, что дрожала от каждого резкого звука. Теперь она была моим менеджером, официантом и помощником в одном лице. Работала четко, быстро, без лишних вопросов. Мы понимали друг друга с полуслова, двигаясь в каком-то судорожном, но едином ритме. Но даже вдвоем мы не могли заменить полноценную команду. В короткой передышке между обедом и ужином я рухнул на табурет и вытер пот со лба. Устал я не столько физически, сколько морально. Я смотрел на пустое рабочее место Даши и чувствовал, как внутри закипает злая, бессильная ярость. Злость на Алиевых, на этот город с его дурацкими правилами и больше всего на себя. За то, что втянул в свои разборки хороших, ни в чем не повинных ребят. Мысли снова вернулись к Фатиме. Она не будет нанимать бандитов с большой дороги. Это грязно и неэффективно. Она ударит по-другому, хитрее, по репутации. Натравит проверки, перекроет поставки, найдет слабое место и будет давить на него, пока все не треснет по швам. Значит, надо играть на опережение. Мне нужны союзники. Люди с реальным влиянием, попечительский совет, барон, граф. Им нужно дать то, чего они хотят. Зрелищ, денег, повода для сплетен. Проект с мангалом был только затравкой.
«Игорь!»
Голос Насти вырвал меня из мыслей. Она стояла рядом с чашкой дымящегося кофе.
«Ты опять в себе?»
«Думаю». Я взял чашку. Горячий и горький напиток немного отрезвил.
«Думаю, что нам делать дальше?»
«Мы справимся», —
тихо сказала она.
«Я знаю».
Кивнул я.
«Но я не хочу больше справляться. Я хочу, чтобы они боялись даже косо посмотреть в нашу сторону».
Настя ничего не ответила. Просто села рядом на соседний табурет. А эта молчаливая поддержка была важнее любых слов. Затишье, вот как это называется. Когда шторм ненадолго стихает, чтобы набраться сил для нового, еще более яростного удара. А мы сейчас сидели в самом его центре, в этой обманчивой тихой воронке. Ну что ж, пусть собирается силами. Мы тоже зря время терять не будем. Последний посетитель, пожелав нам доброй ночи, наконец-то скрылся за дверью. В очаге стало тихо. Так тихо, что было слышно, как гудит старый холодильник. И именно в эту тишину, словно два айсберга, всплыли Ташенко, Степан и Наталья. Они молча опустились за столик в самом дальнем углу. От ужина, конечно, отказались. Настя поставила перед ними две чашки с чаем и испарилась. «Ну что, есть новости?» — спросил я, подсаживаясь к ним. Разговоры предстояли не из приятных.
«Есть!» –
глухо буркнул Степан. Его огромное ручище, которое он, наверное, мог быка завалить, сжимало крохотную фарфоровую чашку так, что я боялся, как бы она не рассыпалась в пыль.
«Молчат, гады. Как воды в рот набрали. От адвокатов отказываются, на допросах смотрят в стену. Петров говорит, первый раз с таким сталкивается, будто их там заколдовали».
Наталья сделала маленький аккуратный глоток и поставила чашку на блюдце. Стук был едва слышным, но в звенящей тишине он прозвучал как выстрел. Ее взгляд был холодным и острым.
«Их не заколдовали, Игорь. Их купили. Или запугали. Скорее всего, и то, и другое одновременно».
Я молчал. Она просто озвучила то, что крутилось у меня в голове с самого утра.
«Возможно, им пообещали, что отсидят самый минимум, а на выходе их будет ждать мешок денег. Или же доходчиво объяснили, что случится с их семьями, если вдруг решат развязать язык. Стандартная схема, когда у тебя есть деньги и нет совести».
Ее слова были точным, безжалостным диагнозом. Никаких эмоций, только сухие факты.
«Это очень продуманный ход», —
продолжила она, глядя куда-то в стену, словно читая там невидимый текст.
«Глупое, шумное нападение превратили в тихую и аккуратную операцию. Свидетелей нет, хулиганы пойманы, общественность успокоилась. Теперь они затаятся, сядут на дно и будут ждать, пока все уляжется. А потом ударят снова. Но в следующий раз ошибки не будет».
«Мурат — это просто витрина, шумная и безвкусная. Заправляет всем его мать», — сказала я прямо и без обидников.
Наталья впервые за весь вечер посмотрела мне в глаза. И я увидел в ее остром взгляде что-то похожее на уважение. Совсем крохотную искорку.
«Вы очень проницательный молодой человек. Именно так. Фатима Алиева — это не ее сынок-истеричка. Она умна, она терпелива, и у нее нет никаких принципов. Она будет действовать через связи, через подкуп, через шантаж. Тебе нужно быть очень-очень осторожным».
«Знаю».
Выдохнул я. Но также не стоит отбрасывать идею, что эти залетные являются друзьями Кабана или Аслана и решили отомстить за своих дружков. Либо, что крайне маловероятно, все это совершенно глупая и несвоевременная случайность.
«Ваня тоже так говорит».
Задумчиво пробормотал Степан, и я не сразу понял, что он говорит о сержанте.
«Он все-таки полицейский, и им необходимо прорабатывать все версии. Но...»
Он снова нахмурился и скрежетнул зубами.
«Я уверен, что за всем стоят Алиевы. Глупо это отрицать».
«Что ж, с ним я согласен. Получается, что до моего появления, переселения душ, в Зареченске было относительно спокойно. Да, Алиевы здесь всем рулили, и даже граф Белостоцкий, судя по всему, закрывал на многое глаза и подыгрывал им. Но что изменилось с моим появлением? Все просто. Акела промахнулся. Это я сейчас о Мурате. Он решил, что раз все в городе ему подчиняются и дают на лапу, то и я прогнусь. Но его поспешность и истеричность привели к тому, что другие хищники, что до этого боялись тявкнуть в его сторону, почуяли кровь. И теперь они вцепятся в его шкуру и сдерут ее заживо. Конечно же, моими руками. Или с их помощью. С другой стороны, пока наши планы совпадали, мы в одной команде. Что будет дальше, я не знаю, но как-нибудь прорвемся. Мы просидели еще минут 10, переливаясь пустого порожнее. Степан кипел и рвался поговорить по-мужски с Кабаном и Асланом, потому что этих двух упырей мясник знал, а они знали его грозный нрав. Прямо в камере. Но Наталья его быстро остудила. Она холодно заметила, что это только даст Алиевым повод выставить нас агрессорами и замять дело. В итоге они ушли, оставив после себя еще более густое ощущение тревоги. Мы с Настей закрыли заведение. Сестра, вымотанная за день, почти сразу поплелась спать, а я остался на кухне. Прибирался, мыл посуду, раскладывал ножи по местам. Монотонная работа руками всегда успокаивала. Но мысли все равно крутились вокруг одного, вокруг старой хитрой паучихи, которая сидела в центре своей сети и спокойно ждала. Когда последний нож был вытерт насухо и примагничен к держателю, я услышал тихий шорох у вентиляционной решетки. Мгновение спустя на стальной стол спрыгнула знакомая серая фигурка.
«Рад, что-то ты сегодня поздно».
Крыс выглядел паршиво, очень паршиво. Шерстка взъерошена, длинные усы нервно подергиваются, а черные глазки беспокойно бегают по сторонам. Он даже не стал, как обычно, требовать сыра или еще какого-нибудь угощения.
«Там плохо, шеф»,
— пропищал он. Голос у него был тонкий и напряженный.
«Где там?»
И в голове появилась дурная мысль о том, где мог побывать мой приятель.
«У Алиевых».
Рад закивал так быстро, что его голова превратилась в серое пятно.
«Я послал своих, ну ты понял, разведать что к чему. Они даже близко подойти не смогли, боятся».
И я нахмурился. «Чтобы крысы чего-то боялись, это должно быть что-то из ряда вон выходящее. Они же самые наглые и бесстрашные твари в городе».
«Чего они боятся? Кошек? Отравы?»
«Хуже»,
— пискнул Рад и поежился всем телом.
«Они говорят, от дома, от старой женщины тянется что-то, как паутина. Темная, холодная, липкая. Она не пахнет злостью, как от ее сынка. Злость, она горячая, быстрая, понятная. А это пахнет гнилью. Как в старом сыром подвале, где никто давно не живет, но пауки все плетут и плетут свои сети. Запах вековой пыли и мертвого спокойствия. Мои сородичи говорят, что если в такую паутину попадешь, уже не выберешься. Душа замерзнет.
Я слушал его и чувствовал, как по спине снова ползет тот самый утренний холодок. Это уже не было похоже на бандитские разборки или нечестную конкуренцию. Это то, чему в моем прошлом мире не было места. Магия. Не та дешевая, порошковая дрянь из пакетиков, а настоящая, темная и до жути опасная. Внезапно я понял, что все мои знания о маркетинге, логистике и даже уличных драках здесь абсолютно бессильны. Против лома есть другой лом, а против темной, гнилой паутины нужно что-то живое. Я вспомнил ярко-зеленые глаза, волосы цвета молодой травы и то странное ощущение тепла, которое разлилось по телу от прикосновения одного единственного листка. Травка. Понятно. Сказал я тихо, глядя на перепуганного крыса. Ладно, приятель, кажется, мне снова нужно прогуляться в лес. Пора навестить одного очень специфического консультанта по сверхъестественным вопросам. Пятница обрушилась на нас сумасшедшим ураганом. Я только-только успел завязать тесемки фартука, как в кармане коротко звякнул телефон. Сообщение от Светланы Бодко. Вечером. Главный канал. Будьте готовы к славе. И все? Никаких тебе здравствуйте или хотя бы смайлика? Я нахмурился. Так быстро все смонтировали? Либо у ее команды руки из нужного места растут, да еще имеется уйма свободного времени, либо сделано халтурно. Хотя чего я ожидаю от местного канала в провинции? Хотел было набрать ее номер, но входная дверь отворилась и стало резко не до звонков. Началось все с одной семьи, что робко села у окна. Потом зашел еще кто-то. А к обеду у нас творился настоящий хаос. В очаге не осталось ни одного свободного стула. Люди стояли в очереди на улице, заглядывали в окна и махали нам, словно старым друзьям. Но я видел в них необычную толпу голодных горожан. В воздухе висело что-то другое. Какое-то теплое, почти осязаемое чувство поддержки, что ли.
«Игорь, еще два боярских и один купеческий, на третий столик!»
— крикнула Настя, пытаясь перекричать гул голосов. Ее щеки горели румянцем, а глаза блестели от азарта. Она не ходила по залу, а буквально летала между столиками, умудряясь всем улыбаться. Я мотался между кухней и залом, вынося подносы с дымящейся ароматной едой. И каждый раз, когда я появлялся перед людьми, происходило одно и то же. Разговоры на секунду затихали, и на меня смотрели десятки глаз. Но в них не было обычного любопытства, которое я видел раньше. В них было уважение и какая-то тихая молчаливая солидарность. Первым ко мне подошел дед Матвей, чье морщинистое лицо напоминало потрескавшуюся от жары землю. Он доел свою порцию, смачно крякнул, поднялся из-за стола и, подойдя ко мне, молча протянул свою огромную ладонь. Я вытер руки о фартук и пожал ее. Его хватка была крепкой, как у медведя.
«Держись, парень»,
— сказал он своим скрипучим, как несмазанный жернова голосом.
«Правое дело делаешь. Если этим толстосумам мука понадобится, пусть ко мне не суются. Для них у меня только отруби найдутся».
Он коротко кивнул и, не дожидаясь ответа, пошел к выходу. А я остался стоять, все еще чувствуя тепло его руки. Следом за ним ко мне протиснулся худой, как жердь, рыбак, от которого всегда несло рекой и свежей рыбой. Он по-свойски ткнул меня костлявым пальцем в плечо.
«Слышь, повар, ты это... не дрейфь. Оливы эти давно всему городу в печенках сидят, как пиявки. Завтра лучше улов твой, бесплатно. Пусть подавятся своими порошками химическими».
Женщины, пришедшие с детьми, смущенно улыбались и о чем-то перешептывались с Настей, кивая в мою сторону. Даже думать не хочу, что именно они говорили моей сестрице. Мужики, доев, хлопали меня по плечу, когда я проходил мимо, и бросали:
«Молодец, Игорь, так их! Если эти гады снова сунутся, мы всем городом за тебя выйдем!»
Да, конечно же, все знали, что произошло с Дашей и Вовчиком. И каждая собака в Зареченске была в курсе, что преступников уже поймали. Вот только подозрения и шепот о том, что за всем этим стоит купец Алиев, становились все громче и громче. И я до сих пор не знал, хорошо это или плохо. Я сдержанно кивал, благодарил и иногда пытался выдавить из себя что-то похожее на улыбку. Но внутри, там, где все еще сидел 40-летний циничный шеф-повар Арсений Вольский, было спокойно и холодно. Народная любовь. Хмыкнул мой внутренний голос, пока я переворачивал на гриле очередную порцию сочных котлет. Какая прелесть! Штука капризная и жутко ненадежная. Сегодня они несут тебя на руках, а завтра, если ты оступишься, первыми же начнут кидать в тебя камни. Я это проходил, знал на своей шкуре. Взлеты, падения, восторженные крики толпы и ее же ледяное презрение. Но прямо сейчас, сейчас это был мой главный козырь. Мой живой щит. Фатима может и дальше плести свои сети в тиши кабинетов. Она может покупать чиновников и натравливать на меня бандитов. Но она не может пойти против всего города. По крайней мере, не в открытую. Напасть на простого повара, которого вдруг полюбили все местные ремесленники, это значит настроить против себя всех. А это уже сила, с которой придется считаться и градоначальнику, и попечительскому совету. Я вынес очередной заказ в зал, и меня снова встретили одобрительным гулом. Я окинул взглядом этих людей, простых, работящих, со своими мелкими проблемами и заботами. Они пришли сюда не только поесть. Они пришли показать, что я не один. Что за мной стоит не только команда из сестры-подростка, рыжей девчонки и неуклюжего паренька. За мной стоит целый город. Когда у нас появилась свободная минутка, Настя буквально рухнула на стол. «Устала?» – спросил я, присаживаясь напротив. Она кивнула, но в ее огромных серых глазах плясали счастливые искорки.
«Это прекрасный день, Игорь. Просто лучший».
«Нет, Настюш». Я усмехнулся и достал телефон, снова открывая сообщение от журналистки. Это было только начало. «Что ж, Светлана, посмотрим, что за славу ты мне там приготовила. Я готов».